Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. Посвящается Джесси Лауристону Ливермору. Глава первая. Работать я начал, едва закончив семилетку. Мне удалось найти место в брокерской конторе. Я всегда был силен в цифрах и в школе сумел за год пройти трехлетний курс арифметики. Особенно хорошо я считал в уме. Моя работа заключалась в том, чтобы писать текущие биржевые котировки мелом на огромной доске в торговом зале. Обычно один из клиентов сидел рядом с телеграфным аппаратом и зачитывал котировки. Не бывало такого, чтобы я не успевал записывать. У меня всегда была хорошая память на числа, в этом смысле никаких проблем не возникало. В конторе работало много других служащих. Разумеется, кое с кем из них я сдружился, но когда на бирже дела шли достаточно активно, я был настолько занят с 10 до 3, что поболтать времени просто не оставалось. Впрочем, меня это не слишком угнетало. Работа есть работа. Она занимала все мои мысли. Я не воспринимал котировки как стоимость акции, столько-то долларов за штуку. Для меня это были просто цифры. Конечно, они что-то значили, котировки постоянно менялись. Только сам факт этой удивительной изменчивости и был для меня интересен. Почему цифры постоянно менялись, этого я не знал. Да и какая разница, я об этом не думал, я просто видел, что это происходит, и по 5 часов кряду в будние дни и 2 часа по субботам думал лишь об одном — о том, что они постоянно меняются. Вот так я впервые заинтересовался поведением биржевых цен. У меня, как я уже сказал, была прекрасная память на числа, и я помнил в деталях, как вели себя цены накануне, перед тем, как начинали расти или падать. Моя любовь к устному счету пришла здесь весьма кстати. Я заметил, что и в своем росте, и в снижении котировки акций обычно демонстрировали определенные привычки, так сказать, закономерности. Я то и дело замечал те или иные параллели и мог ориентироваться на уже имевшие место прецеденты. Мне было всего 14, но даже моего опыта наблюдений за поведением акций было достаточно, чтобы убедиться в достоверности наблюдаемых закономерностей, сравнивая колебания котировок в разные дни. Довольно скоро я мог предугадывать движение цен. Моим единственным ориентиром при этом, как я уже сказал, были их предыдущие колебания. Всю необходимую информацию я держал в голове. Это было сродни игре на бегах. Я высматривал акции, которые набирали форму, и хронометрировал их. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Например, можно засечь момент, когда покупка лишь чуть выгоднее продажи. На бирже идет сражение, и лента, выходящая из телеграфного аппарата, тикерная лента, служит подзорной трубой, через которую вы можете наблюдать за происходящим. На нее можно положиться в 7 случаях из 10. Я рано усвоил еще один урок. На Уолл-стрит ничего принципиально не меняется. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара как мир. Что происходит на бирже сегодня, то уже много раз бывало прежде и еще много раз повторится в будущем. И каждое событие на бирже запечатлевается в моей памяти. Если постараться, я всегда могу вспомнить, что, когда и при каких обстоятельствах произошло. Память помогает мне получать прибыль со своего главного капитала, собственного опыта. Я настолько увлекся своей игрой и с таким азартом старался предугадывать рост и падение курсов активных акций, что даже завел специальный блокнот и записывал туда свои наблюдения. Это не было дневником воображаемых сделок на миллионы долларов, чем забавы ради развлекают себя многие, не рискуя ни разбогатеть, ни разориться. Это был скорее дневник, где я фиксировал свои попадания и промахи. Больше всего меня интересовала точность моих наблюдений и оценок. Прав я был или нет? Скажем, изучив колебания котировок активных акций за день, я делал вывод, что цены ведут себя в точности так, как всегда вели себя перед скачком на 8-10 пунктов. Тогда я, скажем, в понедельник записывал в свой дневник текущую стоимость определенных акций и, памятуя об их прежнем поведении, прогнозировал, сколько эти акции будут стоить во вторник и в среду. А потом уже сравнивал свои догадки с теми реальными цифрами, которые доставлял биржевой телеграф. Этим и объясняется возникший у меня интерес к сообщениям биржевого телеграфа. Колебания котировок, о которых сообщала тикерная лента, с самого начала ассоциировались у меня с движением вверх или вниз. Разумеется, у этих колебаний всегда есть причины, но тикерная лента не отвечает на вопросы «зачем» и «почему». Она не вдается в объяснение. Я не спрашивал ленту о причинах, когда мне было 14, не спрашиваю сейчас, когда мне 40. Могут пройти дни, недели, месяцы, прежде чем станут ясны причины, по которым какие-то акции вели себя сегодня так, а не иначе. Но какая к черту разница? Реагировать на колебания котировок нужно сегодня, а не завтра. Выяснение причин может подождать. Действовать нужно немедленно, или тебя опередят. Об этом говорили мои ежедневные наблюдения. Например, запоминаешь, что сегодня акции такой-то компании почему-то пошли вниз на 3 пункта, в то время как в целом на рынке наблюдался резкий рост. Это факт. А в следующий понедельник выясняется, что правление компании решило не выплачивать дивиденды. А вот уже причина. Директора знали, что делали, и если даже сами не сбрасывали акции своей компании, то уж точно не скупали их. Поскольку инсайдерской купли акций не было, оставшиеся без поддержки акции просто не могли не упасть. Так я продолжал делать записи в течение полугода. Когда рабочий день заканчивался, я вместо того, чтобы спешить домой, выписывал интересовавшие меня цифры и изучал изменения, всегда выискивая возможные повторения, поведенческие параллели. В сущности, я учился читать тикерную ленту, хотя тогда и сам этого не сознавал. Однажды во время обеденного перерыва ко мне подошел один из моих коллег, он был постарше меня, и тихо спросил, есть ли у меня свободные деньги. «Почему ты спрашиваешь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Дело в том, — сказал он, — что у меня есть шикарная наводка на акции Burlington. Я сыграл бы, если бы кто-нибудь составил мне компанию». «Что значит «ты сыграл бы»?» — удивленно спросил я. «Тогда мне казалось, что играть в такие игры могут только наши клиенты, старые жулики с кучей денег. Ведь для того, чтобы войти в эту игру, нужно иметь сотни, если не тысячи долларов». Для меня это было так же недосягаемо, как иметь собственный экипаж и кучера в шелковом цилиндре. То и значит. Сколько у тебя есть? А сколько нужно? Есть возможность получить 5 акций, вложив 5 долларов. И как ты собираешься это сделать? Я хочу купить в бакет-шопе столько акций Burlington, сколько мне позволят за те деньги, которые я внесу в качестве залоговой маржи. Это верняк. Это все равно, что найти кошелек и подобрать его. Мы в один миг удвоим наши денежки. «Погоди-ка», — сказал я и вытащил свой секретный блокнотик. Меня заинтересовала не возможность удвоить деньги, а то, что мой коллега сказал насчет роста акций Burlington. Если он прав, мои записи должны это подтвердить. И действительно, согласно моим расчетам, акции Burlington вели себя так же, как и всегда перед подъемом курса. До этого случая я никогда ничего не продавал и не покупал. Я вообще не играл в азартные игры даже в их детские разновидности, но чувствовал, что это превосходный шанс проверить точность моих прогнозов. Я понимал, что если мои расчеты не оправдаются на практике, значит, вся теория гроша ломаного не стоит. Поэтому отдал коллеге все свои деньги, и он отправился в один из ближайших бакет-шопов, где на все деньги купил акции Burlington. Через 2 дня мы сняли прибыль. Я заработал $3.12. После этой первой сделки я начал спекулировать на свой страх и риск. В обеденный перерыв я заходил в ближайший бакет-шоп и что-нибудь покупал или продавал, что угодно, для меня это никогда не имело значения. Это была системная игра, поэтому у меня не было каких-то любимых акций, и меня не интересовало ничье мнение. Все мои знания сводились к арифметическим расчетам.